9:07 на часах. Всем доброго утра. Микрофон Евгения Романова и Андрей Денисенко, а также Артем Жаворонков.
Доброе утро,
ребята. В такой компании мы впервые здесь. С Андреем Денисенко по средам будем вести развороты. Как всегда, в начале разворота в прессе, блоге «Спорт» сегодня начинает Артем.
Можно я тебя, Женя, поправлю? По средам.
Хорошо, я запомню, раз это будет мой день.
Среда ведь по средам. А мне, кстати, все время слушатели говорят о том, что я неправильно произношу. И вот я вспомнил.
Выучил, наконец.
И самоутвердился. Что-то вы даже темы...
Счет.
Да нет, не так совсем это все. Что-то вы совсем про тему не говорили. Нет, вы потом раскроете...
У нас сюрприз, сюрприз, да.
Чуть позже.
Хорошо. Я два слова о спорте. Амкар 9 числа играет. Стало известно, с кем и когда будет играть молодежка. Ну, с кем это было понятно. С Торпедо будут играть они накануне 8 марта в Международный женский день в 13 часов. Самый замечательный способ отметить
где
этот
играют?
Праздник. Играют на Звезде. Домашние поединки.
Вернули же Звезде наконец-то.
Да.
Слава богу. Слава богу. Вот. Ну и буквально послезавтра в Чайковском стартует крупное соревнование по... двоеборью, прыгают с трамплина и ездят на лыжах люди. Уже подтвердили свое участие команды из минимум 7 стран, если исключить Россию, то 6. Японцы уже на месте, уже тренируются.
Что это вдруг со спорта-то начал?
А я всегда со спорта начинаю, потому что, как правило, не очень много спортивных событий у нас, и поэтому...
Их надо любить и ценить.
Да.
А я всегда начала с Коммерсанта.
А давай, хорошо, пожалуйста. Я могу начать с Коммерсанта. Ушел Андрей Кузяев на Дальний Восток. По просьбе Юрия Петровича Трутнева, Андрей Равельевич сейчас возглавил совет директора Фонда развития Дальнего Востока.
Чем интересно занимается такое название «Фонд развития Дальнего Востока»?
Жень, не поверишь, он развивает Дальний Восток.
А если есть вот эти четыре ключевые буквы, складывающиеся в слово «фонд», значит, он развивает Дальний Восток с помощью денег, потому что фонд призван эти деньги аккумулировать. Как минимум.
Ну вот дальше... нашла информацию. Фонд развития Дальнего Востока Байкальского региона, учредителем которого является Внешэкономбанк, был создан в 2011 в форме ОАО по распоряжению тогдашнего председателя правительства Владимира Путина. Уставной капитал 15,5 миллиардов рублей.
Деньги не маленькие, но только почему-то байкальские, это все-таки Сибирь, это не Дальний Восток. Дальний Восток — это ближе к Владивостоку, Хабаровску, это Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область. Вот это Дальний Восток у нас считается.
Ты мне сейчас будешь географию рассказывать.
Больше разовьют.
Да, больше разовьют.
Кузяев уже второй пермяк, привлекаемый Внешэкономбанком для развития российских территорий. Вспомним Дмитрия Скриванова, который возглавил Фонд развития моногородов.
Вспомним Юрия Петровича Трутнева, который возглавил Дальневосточный федеральный округ.
В общем, если вам надо что-то где-то развить, зовите пермяка. Мы справимся.
Не будет у нас торгового центра, ритейл-парка под названием Пермский на месте бывшего тепличного комбината «Мулинский». Проект этот будет переформатирован. Я не знаю, многие ли следят за этим, но мне, как ведущему программы «Районный квартал», эта история хорошо знакома. Напомню по «Коммерсанту» ее. В этом самом логистическом парке предполагалось, во-первых, кроме магазинов, крупный логистический производственный центр, а участок 26 гектаров под ТЦ «Галактика», собственник которого ООО «Экокросс», выставит на аукцион в несколько лотов. В общем, собирались там построить большущий молл с производственными и транспортно-логистическими помещениями, но, видимо, не хватает денег в условиях кризиса у достаточно крупной, кстати, опять же, компании. На первом этапе планируется реализовать 10 гектаров, это уже вот от тех 26 распроданных, так что успевайте, налетайте, место-то достаточно такое приятное.
Еще раз, где место находится?
Это бывший комбинат «Мулинский», как это тебе объяснить-то?
Ну, это на Парково.
Это...
Там, где Парковый заканчивается.
Да, ТЦ «Галактика» где? Должна была быть.
Хорошо, пусть будет. Я поняла про Дальний Восток, где заканчивается Парковый. Сегодня урок географии в развороте.
Просто Парковый ведь он в двух сторонах заканчивается. Он такой вытянутый, продолговатый. О том, что саботируют прямым текстом слово «саботаж» указывается, саботируют местные чиновники использование единого краевого расчетно-кассового центра, пишет «Коммерсант». Сегодня кассовая атака, так называется эта публикация. Долги за газ со стороны теплоснабжающих организаций в Прикамье продолжают расти. Они превысили уже 1 700 000 000. Газовики отмечают, что прозрачность сбора платежей повысила бы более активное вхождение в территории региона краевого расчетно-кассового центра. Я перечитываю это предложение уже, наверное, раз 7 за сегодняшнее утро. Попытаюсь еще раз. Вот вдумайтесь в каждое слово, пытайтесь их увязать в одно предложение и наполнить его смыслом.
Давай.
Газовики отмечают, что прозрачность сбора платежей повысила бы более активное вхождение в территории региона краевого расчетно-кассового центра.
Так.
Значит, расчетно-кассовый центр должен войти в территории. Нет, он должен войти в территории. Угу. Его вхождение, по оценке газовиков, повысило бы...
Прозрачность.
Прозрачность сбора платежей.
Так. То есть сейчас платежи, тем самым подчеркивают, газовики собираются непрозрачно.
И «Коммерсант» на это прямым текстом указывает. Однако этот процесс... стопорится или стопорится, как уж тут пожелаете, главами муниципалитетов, пишет «Коммерсант», которые опасаются падения сбора платежей.
То есть и мы которые, повышаем... соответственно, за непрозрачность.
Да, потому что, видите ли, в мутной воде рыбка, что там, лучше ловится или как она?
Получается, что лучше.
Да, потому что как только повысится
прозрачность
опасаются да, муниципалитеты, собственно, процесс сбора застопорится. Ну, вот так вот. Я очень люблю «Коммерсант».
Это для утреннего восприятие очень сложно.
Это
очень.
И для вечернего. Ну, в общем, в краевом правительстве считают, что вхождение центра, в кавычках, по-тихому саботируется главами. Это просто венчает эту публикацию. В краевом правительстве считают, что вхождение центра по-тихому саботируется главами. Потрясающие формулировки. Пишет «Комсомольская правда» о том, что семья знаменитого уже не просто в России, а далеко за ее пределами мальчика по имени... Люцифер распадается, да. Подали на развод. Девушка, мама Наталья Меньшикова уже обозначила, что, как это сказать, зарегистрировалась, да, она на сайте знакомств, но пока не нашла смельчака, которого не пугает слава ее малыша.
Классическая схема там же расписана классическая схема. Мужчина стал работать, что-то там ремонтировать, потом он потерял работу, запил, изменил. Как цепочка, конец, развод.
А страдать будет Люцифер.
Люцифер хорошенький, там такая фотография.
Ну Люцифера. Да, да. Просто кстати, Люцифер симпатичный.
Жуткая игра слов. Газета «Капитал», экономическое приложение к краевой газете «Звезда». Я не читал ее в рамках утреннего информканала, поэтому вместе с вами сейчас обозрим. Таких землетрясений, на которые рассчитана Камская ГЭС, на Урале просто не бывает, пишет «Капитал». Пермяки могут спать спокойно, их город не затопит.
Вот это так. Это вообще с чего все началось?
Я читаю обзор. Вот, собственно, за что купил, за то и продаю. Пермяки могут спать спокойно, их город не затопит. Видимо, писал «Варяг».
Ну, слава богу.
Да, наш город не затопит. У меня почему-то вот именно такая напрашивается формулировка. КамГЭС заканчивает модернизацию первой в стране. Краны из фашистской Германии идут. Почему фашистской? Вот я все время, я ратую за историческую справедливость.
Не отвлекайся от текста.
Германии не было фашизма.
Пожалуйста.
Германии был
национал-социализм.
Нацизм.
Давай.
Нацизм был.
Так национал-социалистические краны, соответственно.
Да, да, краны из нацистской Германии до сих пор служат. Они работают на плотине Пермской гидроэлектростанции. Об этом и другом читайте в материале. Номер на первой полосе. Радуйтесь, дачники, пишет «Капитал». Краевой Минтранс выделил деньги на 4 речных маршрута. Собственно, начальство отправило руководителя районных учреждений благоустройства в пешую прогулку по тротуарам. Здесь же, и судя по средствам, которые выделены на содержание фонтана в Перми, искрить в них будут брызги шампанского. Все это на второй полосе сегодняшней газеты «Капитал». Так, по крайней мере, гласит ее обзор. Очень сложно нам, в отличие от наших московских коллег, я вот не раз не перестаю, собственно, судачить на этот счет, без газет. Они там шелестят прямо свежими номерами.
Да, да, да.
А нам приходится пользоваться интернет-версиями.
Шелестеть мышкой.
Шелестеть мышкой.
Вот, кстати, я зашел зашел вот на портал в курсе, Hot News практически очень актуальный, из-за туманов из Перми не могут вылететь два рейса в Москву. Обращаю внимание тех, кто, может быть, опоздал в аэропорт, вы не торопитесь, особенно они стоят еще в аэропорту, самолеты, так что потихонечку доедете, а утром...
Не факт. Доехать доедете. Однажды в Москве мы точно так же застряли, и самолеты не могли вылететь из-за наледи, вот, но нас самолет уже не посутили. Да? Да. Вы что, от вашего самолета уже этот эскалатор отъехал?
Ну, вот борты авиакомпаний S7 и Аэрофлот, которые должны были вылететь в 7.25 и 7.55, соответственно, задержаны из-за сильного тумана, который образовался из-за резкого понижения температуры. Вылеты возобновятся, как только туман рассеется, что, в общем, логично.
Раз уж ты на этом портале, давай еще посмотрим, какие заглавные новости. Про Люцифера я видела фотографию, как будто, знаешь, специально под новость была сделана фотосессия родителями. Ну, у меня было ощущение.
У меня тут все так подзависло. Ну, вот
а про... рыбака спасали вчера.
Рыбака спасали, и спасли? Его спасли.
А да. Зато не спасли охотника. Есть, по-моему, на «Комсомольской правде» информация о том, что охотник вот, в пермских лесах, знаете, к сожалению, погиб.
Меня очень удивило, что такая масштабная операция, ведь целый вертолет пустили на спасение. Там,
что значит целый вертолет? Всего одного рыбака, да?
Ну, а почему бы и нет?
Ну, да. Я-то только за, понимаешь, я вообще за то, чтобы...
Им уже потом выставят счет, кстати.
Да ты что?
У нас есть такая практика, МЧС порой вот за такие мероприятия
новости
выставляют.
Новости об этом
счет.
Нигде не написано. Написано, ну, что он может просто и не выставят, ошпарился в бане. Как-то так,
а
примерно.
Это вообще МЧС? Это может быть медицина катастроф?
Это Центр медицины катастроф написано.
Ну,
да,
все, не выставят счет. Не выставят?
Не выставят?
Нет, нет, нет.
Не пугай.
А вот есть возможность выставить счет... мошенникам, интернет-мошенникам, о чем тоже Капитал пишет. Представляете, доверчивый интернет-покупатель вместо айфона получали овощные наборы. Если бы гранеплод не выпал из порванной посылки прямо на почте, уж и неизвестно, что было бы. Такую вот интересную историю раскопали авторы этой публикации на четвертой полосе издания, подробно об интернет-мошенниках. У нас 18 минут, Женя, у нас еще 2 минуты до рекламы, да, и у нас есть время обратиться к чему? А фактически больше не к чему обращаться. А нет, есть,
да
есть,
как прошу это не
прощения.
К чему? Нет,
сегодня есть у нас свежий номер московского «Комсомольца», пермское приложение. Он обычно по средам появляется. Мне очень понравилась публикация там, которая связана с строительством дорог. Причем речь идет не о краевом финансировании и даже не о городском, не о городских дорогах, как мы знаем, 9 проектов у нас, а о федеральном. Западная Сибирь станет ближе, пишет московский «Комсомолец». Это 12-й полоса, как уральцы потратят свои дорожные миллиарды. Причем вот я тут, пробежав ее наискосок, вижу такие замечательные названия, как Тюмень, Екатеринбург, Курган. Но Пермского края почему-то в этой публикации нет. Но зато можно порадоваться за наших коллег. Очень скоро из Екатеринбурга до Тюмени можно будет добраться за 2,5 часа, а не за 4,5, как это происходит сейчас. Мы до Екатеринбурга дорогу продолжаем строить. Это, пожалуй, самый масштабный проект с федеральным софинансированием. Но, тем не менее, один из тех экспертов, кто давал комментарии по поводу строительства на федеральные деньги, это главный инженер федерального учреждения «Уралуправтодор» Андрей Солеров. Он давал специальную пресс-конференцию с коллегами, и вот они там. Там какие-то просто сумасшедшие цифры, там миллиарды рублей.
Это на дорогу в Екатеринбург?
На дороги различные в Уральском регионе. Понятно. Которые были начаты.
В Уральском, не в Поволжье.
Да, и строятся сейчас. Мы,
а
да,
что,
не забываем.
Сейчас плохо все с дорогой Пермь-Екатеринбург?
А у нас как раз вот у нас достроят дорогу Пермь-Екатеринбург, и у нас будет главной задачей добраться до Екатеринбурга. А там уже по уральским дорогам...
Ты ездишь в Екатеринбург на машине?
Я езжу, да, но, правда, давненько не ездил. Но...
Я ездил вот нынешней
хорошая
зимой.
Дорога?
Да, дорога,
ну, неплохо,
хорошая.
Неплохо. Неплохо.
Раньше было намного хуже. Причем даже та дорога, которая вроде как еще подлежит реконструкции, хоть и двухполосная, но асфальт вполне себе. Можно ехать с превышением допустимых 90
Чему
километров.
Чему ты призываешь?
Я не призываю, наоборот, я констатирую, что можно ездить.
Ну, давайте уйдем на рекламу и продолжим.
Что тебе так хочется на рекламу-то уйти?
Мне хочется перерыва.
Реклама — это святое.
Подпнуть тебя под столом.
Мы продолжаем, да? Продолжаем.
Да, продолжаем.
Пресса. Женя попросила меня за кадром, уважаемые радиослушатели, быть пободрее. Я бодрее рассказываю о еще одной публикации
мы
в «Коммерсанте».
Веселые.
А ты знаешь, откуда это? Помнишь,
конечно,
этот замечательный
помню,
фильм?
Да, фильм замечательный. Давай продолжаем.
«Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Так вот, добро пожаловать, дорогие предприниматели, в Пермский край. У нас снижаются налоги. Об этом пишет «Коммерсант». «Упрощенное воскресенье», так называется материал. В Заксобрание внесены налоговые льготы для малого бизнеса. Это инициатива губернатора. Более того, те, кто их вносил от лица губернатора, наши министры, очень попросили депутатов принять их буквально в первом чтении. Власти намерены улучшить условия работы для ряда предприятий, работающих на упрощенке и патентной системе налогообложения. Губернатор, вот это то самое, настаивает на том, чтобы законопроекты были приняты на ближайшем заседании, но даже если этого не произойдет, льготный период будет отсчитываться с 1 января. Хотят депутаты или нет, примут или не примут, льготный период отсчитывается с 1 января. Примут в августе или в декабре 2015 года. Налоговые льготы будут отсчитываться с 1 января.
С 1 января какого года?
Нынешнего, разумеется.
А, то есть все уже задним числом.
Да, да. Ну, по большому счету, это ведь одна из составляющих того самого сакраментального плана по повышению устойчивости региональной экономики. Я, по большому счету, не знаком с этим планом, коллеги. Я общие фразы помню, что мы должны устоять, там какие-то фундаментальные вещи.
К черту планы, вот в продолжении этой темы по поводу Welcome to Perm, да, читай текст, как раз радует новостью. На обновленном туристическом портале Пермского края visitperm.ru начал работать сервис для выбора и бронирования гостиниц. Вот, у нас в Перми и Пермском крае есть гостиницы, оказывается, их теперь можно выбрать и забронировать. И приехать к нам в Пермь, жить в гостинице и получать налоговые льготы.
Это аналог букинга?
Да, аналог букинга, только пермский. Букинг только лучше. Такой...
Заголовок прям?
Нет, это уже мое творчество. Заголовок «Бронитозавр пермского периода».
А вы знаете еще, что у нас, оказывается, есть места на парковках для инвалидов. Более
да,
того,
видел эту новость.
За парковку на них оштрафовали аж 38 человек.
Вот этому я очень сильно удивился, потому что, ну, по большому счету, я вот начал вспоминать сразу, где я видел места парковки для инвалидов. Я их видел на подземном паркинге гипермаркета «Семья».
Я видел возле метра.
Как они отличаются от простых?
Ну, там
специальный знак,
нарисован. Такой,
человек
да,
в инвалидной да. коляске. Или инвалидная коляска сама.
А занимают их, потому что нету настолько инвалидов?
Потому что не знают. У нас вообще в сознании людей нет подобных мест.
Просто в сознании нашего человека инвалид, он должен ездить на инвалидной коляске. А тут вроде как парковка для автомобилей. А то, что человек на инвалидной коляске может ездить в то же время на автомобиле, это у нас в сознании человека не укладывается, поэтому он видит этот странный знак, не понимает, зачем он, и
видит
на него, собственно говоря,
место,
паркуется. Да.
Ну или полагает, что инвалид то уж туда точно не станет в ближайшее время, или до приезда туда потенциально инвалид.
А кто-то отслеживает и штрафует.
Да, полиция. Это их прямая обязанность. Есть у нас, кстати, такой парковочный карман напротив входа в городскую администрацию. Вот где.
Да, точно.
Там регулярно
стоят
дорогие иномарки, подвозящие инвалидов. Обычно, я полагаю. Ну, логично, люди же там всегда приличные, не пытаются нарушать правила дорожного движения. Но там, кстати, напротив, постоянно на пешеходных дорожках паркуются не менее дорогие автомобили. Вот их почему-то никто не штрафует.
Интересно, кстати, сколько у нас штраф за парковку на инвалидной этой разметке. Потому что вот в Европе штрафы там какие-то астрономические.
Там сумасшедшие.
Там все вокруг заставлено машинами, но вот парковки для инвалидов, они всегда пусты, туда никто даже не рискует сунуться. Ну, я думаю, что причем дело не только в штрафах, а прежде всего в менталитете, да.
С обычными-то парковками проблема, а если соответствует
законодательству... А вот скоро платные парковки введут, и у нас все будет классно.
В 2016 году, говорят, у нас по закону не менее 10% от общего числа парковочных мест должны отводиться под специализированные стоянки для детей, для людей. Для людей с ограниченными возможностями. Uh-huh. А у нас, я так полагаю, что для обычных-то автомобилей нет возможности выделять из них еще 10% и блокировать на них остановку для инвалидов. Ну, по-моему, абсолютно нецелесообразно, абсолютно несообразно сложившейся ситуации. Однако ж, дура лекс, сед лекс. Женя?
Да, я смотрю, что у нас самая читаемая новость на сайте «Эхо Перми». Наталья Симакова прокомментировала закрытие «Оно Пермь-36». Около 6 тысяч прочитано. Новость такого давно не было. Это, видимо, действительно разошлись.
Тема громкая,
федеральные источники. Как работали, так и будем работать. Ничего страшного, что закрылось. «Оно», сказала она нашему корреспонденту, «никаких проблем нет». Приводит в пример другие государственные музеи. Например, краеведческие. Там никто ни с кем... никакими общественными организациями сотрудничать не должен. Главное — выполнять государственное задание. С этим комплекс справляется. Вот хотел тебе предложить как вариант спросить слушателей, как они вообще представляют сейчас работу музея. Может быть, после 10 поговорить. Вот. Получить комментарий в Министерстве культуры не удалось. Из администрации губернатора пришел короткий письменный ответ. Музей продолжает работу в статусе недавно созданного государственного учреждения культуры.
То есть, подожди, вот мне как дилетанту объясни, музей не закрывается?
Нет, он работает, он открыт, и, как говорит Наталья Симакова, не разгоревайте скандал.
В чем драма тогда?
Драма в том, что ушли основные создатели, инициаторы, Шмыров, Курсина, они закрыли, сами ликвидировали организацию. Нет надежды на крупную уже пилораму, ну, вообще-то на пилораму не было надежды несколько лет назад, на нормальную работу, на работу музея, который существовал ранее.
На общественную, в первую очередь, работу. Главные же претензии со стороны краевых властей касались того, что как музей-то как музей вовсе не работает. Где там экспозиция? На что там смотреть? Там очень долго шла реставрация, потом он горел. Ну, к счастью, музейной всегда были претензии. И Виктору Шмырову, и Татьяне Курсиной об этом говорили. Но, тем не менее, они как раз инициаторы-то были очень многих общественных программ. Вот их жальче, чем этот самый музей-то можно наполнить, свести там всяческих экспонатов откуда угодно, их очень много осталось. А вот такого консолидированного места, чтобы там злопыхатели не говорили по поводу того, что в Перми 36 никогда не сидели там заключенные 37-38 годов, что зона эта появилась намного позже, не имеет значения. Лично для меня это вот такая вот консолидация определенной всей исторической памяти. Я бы, знаете, еще на что хотел обратить внимание, полминутки. У нас два температурных, я бы сказал, не температурных, а погодных рекорда. Оказывается, прошлое лето было одним из самых холодных за всю историю метеонаблюдений.
Да.
А нынешняя зима одна из самых теплых за последние 25 лет.
А морозы же были, я помню.
Были,
причем по расписанию такие, рождественские, крещенские, все как положено.
Вот именно, но среднестатистически, они же там по больнице меряют, вот, как минимум самое теплое за последние 6 лет и входит в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.
Здорово. Ну, это они, видимо, вот этот экстремальный февраль померили уже с плюсовыми температурами,
у нас же, видишь, у нас вся зима вышла в октябре, а она к зиме-то календарной не относится. Это пишет, кстати, местное время. Очень жалко. Обычно по средам мы читали свежий бумажный номер, но, увы, с недавних пор эта газета выходит по средам.
Вот видишь? Вот я учила.
Спасибо, коллеги. Оставляю вас наедине. Федеральные новости сейчас на Эхе.
9:33 на часах. Всем доброго утра. Евгения Романова, Андрей Денисенко. Начинаем разворот. И первую тему, которую хотим с вами, уважаемые слушатели, обсудить.
Тема, которую можно увидеть сразу, как только ты вышел из подъезда своего дома.
Да, да. Вы оцените, пожалуйста, как у вас убирают рядом с подъездом дорогу. Насколько вот наледь убирают.
Вообще, да, тротуары, дороги.
По тому пути, который вы идете каждый
начали
день.
Ли вы уже, сменили ли вы уже традиционную обувь на коньки, например, вот хочется вас спросить.
Или наоборот, полегче обувь, идете с удовольствием по асфальту. Оцените, пожалуйста, телефон 2066-066, где убрано, где не очень, можно поставить оценки нашей администрации. Вот Анатолий Дашкевич отправил руководителя районных учреждений благоустройства в пешую прогулку по тротуарам. Читаю я сайт городской администрации.
Это вот очень хорошо звучит. Отправил в пешую прогулку. Вот. Просто можно точку поставить на этом месте и задуматься.
На совещании с руководителями районных учреждений благоустройства Дашкевич поставил задачу до конца недели произвести подсыпку пешеходных дорожек и счистить с них наледь. Оцените, насколько вообще меньше стало льда на наших дорогах. Как отметили в управлении внешнего благоустройства администрации, борьба с гололедом в начале весны, когда ночные отрицательные температуры сменяются дневным потеплением, одна из главных задач подрядчиков. Недопустимо, когда на тротуарах, остановочных площадках, пешеходных переходах чистый лед. До конца недели нужно, чтобы тротуары были подсыпаны. Подрядчикам необходимо активнее вскрывать лед на дорожках.
Вскрывать.
Именно вскрывать. У нас есть уже звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Алло, доброе утро.
Вот есть изумительный рецепт по борьбе с этими явлениями, так сказать, с негативами. Вот, допустим, хозяин виллы, хозяин дачи, хозяин офиса дает подряд кому-то, да, какой-то организации. Работа выполнена, что-то сделано, что-то не сделано. И он оплачивает деньги свои из кармана лично или своей фирмы. Это невероятно, правда? Невероятно. Но приходит подрядчик по уборке дорог и тротуаров, работ, и под, за, хозяин города или района, или лицо соответствующей подписью, эту подпись подписывает, то есть ставит подпись, деньги оплачиваются. Это факт. Вот это, там это было невероятно, это очевидный факт, такие вещи делаются. А потом объявляется, подрядчик оштрафован. Да доля штрафа мизерная по отношению с теми суммами, которые оплачиваются по факту выполненных работ.
Надо просто, то есть штрафы, считаете, надо увеличивать?
Не штрафы, а просто не подписывайте акт выполненных работ в той объеме, который дается на подпись.
Есть гололед на улице? Нет акта. Нет гололеда, есть акт.
Ну, оценку поставьте администрации. Я прошу, да, поставить оценку администрации за уборку гололеда.
30% вылезать объема работ. Будут делать, будут привлекать не технику. Работа будет выполняться, как только урежем наполовину, на 30%.
Не будет оценок.
Не будет
оценок, спасибо, будет народный гнев. Оценок не будет. Народный гнев, он такой, он безоценочный. А на 30-50% выросло обращение в травмпункты, пишут аргументы и факты. А страдают кости рук и ног. При падении самый распространенный диагноз — перелом луча в типичном месте. На втором месте — вывихи в плечевом, локтевом суставах. При травмах ноги на наледи — это растяжение, разрыв связок голеностопного сустава, говорит пермский хирург Сергей Ковалев. Это я АИФ цитирую, напомню. Звоночек есть, да?
Вы в эфире, как
доброе
вас зовут?
Утро.
Здравствуйте.
Алло.
Доброе утро, вы в эфире. Как зовут вас?
Леонид Васильевич.
Да, Леонид Васильевич.
Солдатова 1, Солдатова 3. Длинный дом, 6 и 8 подъездов. Это метров 100 с лишним. Идти невозможно. Из подъезда выйти невозможно. Скользота страшная такая, что ну просто люди падают. На колясках проехать не могут. И все машины ездят здесь. У нас нет улицы проезжей части. Все машины ездят по нашей улице. Никто никогда не убирает.
Дворников не видели, да, которые скалывают лед?
Вообще не работают. Их нет, дворников, не работают. Нет, и в подъездах, а особенно, когда из подъезда выходишь на проезжую часть, то такой бугор, и машина идет сзади, предположим, так надо выйти, и в любом подъезде, а таких подъездов 6, и там еще 8, и в каждом случае люди стараются быстрее скарабкаться к подъезду, чтобы пропустить машину, а на коляске вообще невозможно. А как мне 80 лет, как старики ходят с палочками, невозможно идти, скользко, и дороги-то не убираются, не чистятся. За что мы деньги платим, я не знаю.
Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Действительно, куда отправить-то в пешую прогулку руководителя администрации?
Да. Хоть
называйте
куда?
Адреса. А у нас еще есть звонок. Как вас зовут? Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Любовь Максимовна.
Да, Любовь Максимовна.
С улицы Народовольческой, дом 40-й. Вот у нас тоже нет пешеходной части, у нас сразу дорога, машина, по которой ездит. И за всю зиму у нас ни разу не убирался двор. Ни разу. Какие там сейчас у нас наледи, это невозможно. Вот,
сугробы, то есть человеческий рост уже, наверное. Как не убирался? Все равно ведь убирался. Хотя бы один раз.
Нет, двор ни разу не убирался у нас. У подъездов чуть-чуть дворники убирают, а двор не убирался ни разу. Сколько раз мы обращались в администрацию Свердловского района, вот, все бесполезно. У нас управляющая компания «Экском». То есть в эту зиму, да вообще у нас очень плохо убирается город. Я действительно не знаю, за что мы платим деньги. Ходить невозможно. Это у нашего дома 40-го по всей улице Народовольческой ни справа, ни слева не подсыпается, ничего не чистится. Ходить очень-очень.
Людмила Васильевна, скажите, а в прошлые годы такая...
Максимовна.
Любовь Максимовна, да, я прошу прощения. Скажите, а в прошлые годы такая же ситуация была?
Вы знаете, примерно такая же. Но в прошлую зиму один раз, по-моему, или два двор чистили, а в этом году ни разу.
Ну, то есть плохо, как обычно. обычно, да?
Плохо, как обычно, и даже хуже, я бы сказала. Ухудшается у нас уборка. Вот, вообще вот в городе я наблюдаю, но наш район вот особенно, ну, может, каждому кажется.
Каждому так кажется.
Свой район, да, как предыдущий товарищ звонил. Вы знаете, но с уборкой вообще-то плохо. Плохо, 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 куда власти смотрят.
Спасибо. А кто-нибудь поставит вообще пятерку? Ну, вот как я, которая поставит, да, я поставлю пятерку, потому что у нас будут сугробы снега на Солдатова, улице Солдатова, 34, а огромные просто. А в один прекрасный момент я вышла, и нет льда, нет сугробов, все убрали до асфальта. Вы не представляете, какое у меня было счастье. Это действительно впервые за зиму. Вы в эфире, здравствуйте. Чем вы поделитесь счастьем?
Алло, да. Ребят, здравствуйте, Андрей Поляков.
Да, Андрей.
Да-да,
Андрей. Слышу тему, не могу не позвонить. Ребят, откровенная двойка властям. О, бедные наши пешеходы, бедные люди, которые пробираются еле-еле сквозь эти все наледи там и все прочее. И я хочу сказать, что при любом, вот там можно уповать на управляющую компанию, можно отправлять какие-то пешие прогулки, Анатолий Дашкевич отправляет. Но пока не будет воли власти, пока власти сами не захотят, надо всего лишь захотеть и все прибрать. Вот всего лишь. Не надо заниматься какой-то политикой, какими-то там глобальными вопросами. Надо всего лишь прибрать на улицах. Все.
Андрей, ну я вот не ставлю двойку. Я не буду так категорично. И мне кажется, что
Женечка,
впервые...
Женечка, ты ставишь пятерку своей управляющей компании,
ну, которая хорошо, нет,
там
я смотрю по городу. Впервые я вижу, что убирают лед так масштабно. Действительно боятся, что затопят, видимо, весной.
Жень, ну может быть и так, но я, честно говоря, езжу по центру все время, я не вижу чистоты, не вижу того, что убирают. Где-то какие-то отдельно взятые машины, конечно, что-то делают, но я говорю, вот надо посмотреть просто даже вот на такие улицы периферийные, пешеходные, да, где людям просто очень... Ну и ведь статистика обращений в травмпункты, ведь она тоже сама за себя говорит. А здесь я думаю, что это совсем недалеко уже и суды какие-то, потому что первый иск, который будет выигран вот на эту тему у администрации, он повлечет за собой целую волну вот таких исков.
Спасибо, спасибо. Проводим короткое голосование. 207-05-15. Неплохо, неплохо убирают. Поставил бы четверку, пятерку. Ваш номер телефона 207-05-15. Городской администрации. Как именно лед убирают. 207-05-25. Отвратительно плохо убирают лед. Мы будем голосовать. И, видимо, еще несколько минут принимаем звонки. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Галина Павловна.
Да, доброе утро.
Я бы хотела еще, чтобы по улице Моторостроителей прошлись наши чиновники. Я вчера так упала, что муж меня еле поднял. У нас весь этот лед, все эти горбы и ямы на тротуарах засыпаны толстым слоем земли. Под этой землей еще хуже, ничего не видно, не знаешь никуда ступить.
То есть не песком сыпали на лед, а землей?
Ну, какой это песок? Это коричневая земля, глинистая. Значит, кроме грязи в дома, в квартиры, никакой пользы, потому что под ней гольный лед.
Ну, надо еще сказать, особенность улицы Моторостроителей, под склон там идут
улицы. Да, конечно, конечно.
Улицы.
Мы вот живем внизу, так ходить нельзя. А если там еще большинство у нас нижних домов ходит или не на Мельчакова, на транспорт по утрам и вечером возвращаться, или на Стахановскую, там вот к этой Данилихе, там такой спуск, там горка, дети на ледянках катаются. Людям вообще невозможно ходить, вообще невозможно. Я не знаю, как еще до трагедии не доходит дело. Но вот я говорю, что я сама вчера не вечером шли, засветло. Я так поскользнулась, что меня с тротуара вынесло прямо ноги, вынесло на проезжую часть дороги.
Берегите себя, Галина Павловна, ходите аккуратно. Спасибо, что позвонили. Итак, у нас идет голосование. Конечно, цифры можно было ожидать. Их 207-05-15. Я вижу, что город от наледи убирают. 207-05-25. Ваш номер телефона, когда вы не видите и оцениваете на двойку.
С другой стороны, есть же во всем этом определенные плюсы. Вот мы сейчас отмучаемся с вами в феврале, в начале марта. Зато весна у нас будет уже все сухо, тротуары.
Последний звоночек.
Чистые.
Давай.
Да, конечно.
Вы в эфире, как вас зовут?
Добрый день, Николай.
Да, Николай.
До сих пор нам еще никто не сказал, какая настоящая зарплата у дворников. Вот мы видим этих...
Что это изменит?
Что изменит? Так непонятно, за какие деньги они работают, куда вообще эти деньги разбегаются. Понятно, что они получают там вершки, а корешки все съедаются. Я раньше помню дворник в советское время, он с 4 часов начинал работать. Или он снег убирает, или он лед долбит, но человек постоянно был на работе. Я жил, правда, на Тихом Компросе, но и в других дворах то же самое было. Эти ребята утром пробежали, что-то метлой махнули, иногда что-то убрали, и все. Самое-то главное, за какие деньги, ну, за какие деньги они, понятно, там 5000 черным налом работают, но какие средства уходят на уборку территории, никто нам про это не говорит.
Понятно.
Раз не... Ясно. Раз... Спасибо. Ясно, спасибо.
Ну что, 91% двойку ставят за уборку льда в городе, не радуются маленьким островкам, видимо, их совсем мало еще
в
городе.
Ну да, конечно.
Активно, да, идут звонки, но нам уже нужно уходить на местные новости. Мы в 10 утра снова вернемся. Здесь 08 на часах. Всем доброго утра. У микрофона Евгения Романова и Андрей Денисенко.
Доброе утро.
Мы всегда будем по средам.
По средам.
Да, по средам в этой компании с вами. Да. Ну, про гололед. Слушай, ну, названивали люди, когда шли новости. Ну, я думаю, что в следующую среду можно еще раз эту тему
гололед
поднять.
Гололед не кончится, что-то правда? Нам подсказывает. Да. Можно будет говорить о нем каждую неделю.
Ну, вот насколько я знаю, например, что убирают наш город еще лучше, например, чем Киров. Там вообще не снег не вывозит.
Ну, ты нашла, с чем сравнить.
А с чем?
Слушай.
Но в Москве я была. Как приятно было ходить. Хорошо, как приятно по асфальту было пешком.
Вот, давай
ходить.
Сравнивать с теми местами, где приятно, потому что не надо сравнивать с теми местами, хорошо, где неприятно.
Ну, меняем тему, на самом деле, про гололед давайте оставим пока, хотя это очень насущное, не менее насущное, мне кажется, и тема последних дней о том, что сам ликвидировался общественная некоммерческая организация «Пермь-36». И вот вчера появилась, как сказать, отголосок, да, комментарий Натальи Симаковой, директор мемориального комплекса политрепрессий государственного учреждения, директор госструктуры мемориальный комплекс политрепрессий. Она сказала, да, как работали, так и будем работать. Да? Полтора года назад, напомню, чиновники и основатели музея договорились, что управлять объектом будут две организации, общественные и государственные. Накануне сотрудники центра заявили в письменном обращении к СМИ о том, что все попытки переговоров с администрацией о сохранении музея как уникального исторического памятника оказались безрезультатны. Автономная некоммерческая организация «Пермь-36» прекращает свою деятельность. А Наталья Симакова сказала, что на самом деле с появлением госучреждения общественники никакого отношения к музею не имели. Вашему вниманию сейчас я хочу поставить ее короткие комментарии. Единственное, что там нет вопросов журналиста. Мы так подмонтировали только ее ответы. Ну, как она представляет, да, как она представляет работу музея сейчас?
Вы поймите, они ведь говорят о компромиссных сторонах в отношении правительства, в отношении учреждения. Мы как государственное учреждение, мы как работали, так мы и работаем. Экскурсии проводятся, сделали мы аудиогиды на 4 языках, иностранцы нас посещают, экскурсии есть. Министерство, как бы за счет средств министерства, в прошлом году приобрели газель пассажирскую на 13 мест, трактор купили. То есть, не знаю, вот весна придет, будем, значит, заниматься трубами, поэтому мы не останавливались ни на один день. У нас учреждение, нет, аудиогиды мы сделали самостоятельно. Мы им предлагали заключить с нами соглашение, мы им отправляли несколько их вариантов. Но на что руководство общественной организации сказало, что им не надо соглашение с учреждением, им надо соглашение с правительством Пермского края. Ну что я могу сказать? Ну не хотите, как хотите, мы продолжаем дальше работать. Мы-то работаем, есть ведь есть работа, есть объект, исторические факты. Мы и работали без них весь этот год. Просто по каким-то моментам мы собирались, там проговаривали нюансы, и все. И дальше мы двигались. То есть в большей степени, конечно же, здесь, я как бы не знаю, о чем вы хотите меня спросить конкретно. То есть вы имеете в виду, как работать, чтобы мы сидим в одном кабинете, что ли? Как я просто пытаюсь понять. Вот, вы и говорите о том, что все время соглашение с правительством Пермского края. Я никакого отношения к этому соглашению не имею. У нас государственное учреждение. Государственному учреждению Министерство культуры выдало государственное задание. Все, и мы работаем в рамках государственного задания, проводим экскурсии, делаем выставки, делаем передвижные выставки, открыли сайт, сделали виртуальную экскурсию. Вот сейчас делаем виртуальную экскурсию уже на зоне особого режима. Сделали буклеты. Работаем, как обычный государственный музей. Как музей в Хохловке, как музей Астафьева. Как любой музей, государственное учреждение, мы работаем.
Хотим спросить вас, уважаемые радиослушатели, это позиция Натальи Симаковой.
Я думаю, Жень, надо вот пояснить просто, понимаешь,
историю,
потому
конечно.
Что да, я в новостях только услышал, что закрывается Пермь 36. Хорошо. Я подумал, что вообще все закрывается.
Нет, Пермь 36.
Вот, да, надо вот, видимо, пояснить, что есть музей Пермь 36, государственный теперь, да?
Да. Он называется Мемориальный центр истории политрепрессий Пермь 36.
Да, вот это территория. Постройки и все, что внутри содержится. А есть, но теперь уже была некоммерческая организация, которая на этой территории музея организовывала некую движуху. Да,
да, вот да. Пилорама. И пилорама все, и всем вам знакомая, много лет
вот
шла.
Некое событийное наполнение этого всего
да,
комплекса.
Да. И вот именно те люди, которые занимались событийным наполнением, они сказали, все, мы больше не можем.
Да. То есть сам музей остается, остаются здания, остается территория, остаются сотрудники, остается экспозиция, туда можно приехать, как раньше, посмотреть, погулять, походить, да, но вот этой вот всей движухи пилорам, там всего прочего, каких-то событийных таких вещей, их не будет. Вот.
Вы представляете, каким образом теперь государственный музей политрепрессий будет работать? Вот говорят нам, успокаивают, да все будет, купили трактор, все будет в порядке. Вы представляете, 02-066-066. Напомню, что обстановка вокруг музея обострилась после увольнения руководителя Татьяны Курсиной. В том году это было. Она пыталась восстановиться на работе через суд, но и отказали в ее иске, и решение подтвердил краевой суд. Общественная организация на протяжении 20 лет занималась создание мемориально-музейного комплекса, который находился на территории бывшего ГУЛАГа. Организация двух имиджевых краевых проектов «Пилорама», «Астафьевские чтения» проводила более 20 образовательных культурно-просветительских программ. Этого сейчас ничего не будет. Но Симакова, Наталья Симакова говорит, успокаивает, что будет аудиокниги на четырех языках. Да? У нас сейчас есть в эфире Александр Михайлович Калех. Мы хотели с ним связаться. Буквально через минуту свяжемся. Как он прокомментирует эту ситуацию? Потому что вот я сегодня встретила слова в Курсе.ру, портал хороший очень материал. Роберт Латыпов говорит, что ликвидация Пермь 36 – очередное поражение гражданского общества, наше общее поражение. Это музей общественного достояния, единственное в своем роде, памятник ГУЛАГу, единственный музей, который создавался, развивался общественной организацией. Невозможно в других регионах. Нет претензий к руководству и сотрудникам Пермь 36. Невозможно работать, когда тебя не пускают на работу, создают препоны, срывают переговоры. Со стороны учредителей общественной организации предпринимали попытки исправить ситуацию интеллигентным, разумным образом. Когда эти попытки были исчерпаны, появилось такое решение. Мы ждем, когда у нас будет на связи Александр Калех. И вот Татьяна Маргольна, как она комментирует. Причины самоликвидации ОНО могут состоять в следующем. Прошлый год сотрудники ОНО не имели доступа на территорию музея. Вся его уставная деятельность строится на базе бывшего ГУЛАГа. Региональный Минкульт начинает предъявлять иски по выплате долгов ОНО. Шагов по мирному урегулированию проблем не предполагается. Это не последние новости, считает она. Организация все же продолжит свою работу в том или ином виде. Действительно, хочется услышать, каким образом продолжит, но пока не комментирую. Так, у нас есть комментарии в ICQ. Я, да, какое-то время не принимала звонки, простите, пожалуйста, 2066-066, пишет нам ICQ слушатель. Очень хорошую аналогию привела Наталья Симакова про музей Астафьева. Он не работает, но все время на замке. Если они так активно работают, то почему ничего про них нигде не слышно? Почему масса людей говорит, что приезжают, а Пермь 36 на клюшке? Вот такое мнение. Ваша передача никакой пользы простому человеку не принесет, пишет нам. А, это про гололед. Чиновники глубоко наплевать на вас. Это про гололед, но очень актуально звучит и сейчас. Так, про гололед уже не нужно писать. Что тут еще?
Про гололед пишите в следующую среду.
Да, теперь не только пилорама. Теперь это будет музей ГУФСИН, рассказывающий о том, как боролись с бандеровцами, национал-предателями и прочими
монстрами.
Слушай,
это передергивание. Да? Нигде же об этом никто не заявлял, что тут будет какой-то музей патриотического воспитания. Я не слышал, по крайней мере, официальных каких-то позиций по этому поводу.
Так, и еще идут по ICQ. Есть факты, пишут, есть. Они говорили об этом. Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
У меня вот какие-то такие противоречивые ощущения всегда возникают, когда пытаемся словами сказать, был, там, как называется, расформирован музей Пермь-36, да? Угу. Вчера это звучало именно так. Угу. Сегодня оказывается, что вообще-то музей как был, так и есть, да, и на самом деле сформировали ту организацию, которая занималась, там, например, пилорамой, да. Это же, ну, вообще две совершенно разные вещи. Там, пилорама – это, как вы правильно сказали, там, движуха, да, вот какая-то такая деятельность, которая, ну, вообще-то прямого отношения к ГУЛАГу, к лагерям, ко всей вот этой вот истории практически не имеет. То есть там, ну, можно это называть гражданским форумом, по-моему, да, вот, и там наверняка было много интересного и полезного сказано, но, с другой стороны, это совершенно другая какая-то деятельность. А когда говорят, что расформировали музей, на следующий день такая, знаете, бывает в газетах мелким текстом, там редакция приносит свои извинения за там неточности. Да, вот сначала написали большую статью, покричали, а потом написали небольшим там мелкими буквами, приносим извинения, мы там где-то были неправы. Вот какая-то такая вот впечатление складывается о том, что какое-то манипулирование происходит фактами.
Ну, что ж, Михаил, сложно мне сказать. Я действительно...
Ну, это вопрос подачи информации, вопрос ее восприятия, потому что, да, я тоже действительно в новостях, когда увидел вот эти заголовки, что Пермь-36 ликвидируется, у меня-то тоже сложилось впечатление, что закрывается сам музей, то есть там все сейчас избушку на клюшку, значит, здание под снос и так далее, и так далее.
На самом деле суть в чем? Закрыли организацию, которая создала музей. 20 лет над этим люди работали. Вот в чем суть, вот в чем трагедия, да? Пилорама — лишь маленький один проект. Оно Пермь-36, создатели музея, люди, которые восстанавливали все постройки, которые собирали экспозиции, которые сейчас опустили руки и сказали, мы не можем договориться с властями. Вот именно вот что сейчас происходит. Но они говорят, наши проекты в какое-то узкое русло перейдут. Мы думаем, что делать, это говорит Шмыров и Курсина. Мы думаем, как дальше быть. Все экспонаты принадлежат ОНО «Пермь-36». При этом они говорят о самоликвидации. Вот в чем тут конфликт. Как они будут забирать экспонаты или что?
Ну, трактор же останется.
А, трактор есть, да. И 4 аудиокниги тоже есть.
Аудиогида.
Да, а официальная позиция про ГУФСИН, что это будет музей ГУФСИН, было, заявляли об этом Маленко и Фролов. Правда, где эти люди сейчас? Говорили о том, что в администрацию президента уйдут Маленко, а Фролов тоже уже не занимает свою должность, да, и поэтому сложно тут сказать. 2066-066. Если у вас какие-то переживания и сомнения, как будет работать сейчас Пермь-36? Вы представляете, музей ГУЛАГа то же самое, как Хохловка. Вот нам сейчас это преподнесли. Ну, стоят постройки, все будет в порядке. Есть ли у вас по этому поводу мысли? Что еще я хотела? Андрей Никитин, пресс-секретарь ОНО Пермь-36, процитирую его. Ситуация обусловлена тем, что в отношении ОНО Министерством культуры были поданы судебные иски, которые были удовлетворены. Претензии довольно большие. Возможности расплатиться по ним у организации нет. При этом с бывшим главой администрации Фроловым договоренность о внесудебном решении была, но он ушел. После его ухода переговоры велись с Маркевичем. Были достигнуты некоторые новые договоренности, но физически организация находилась в таком состоянии, что другого пути, кроме ликвидации, не осталось. Ну что ж, у нас есть ли Александр Калик? Нет, увы, не дозвонились до него. Но сейчас прерываемся на рекламу, попробуем дозвониться. Возвращаемся в студию, попробуем принять звоночек. Говорим мы о том, как будет существовать сейчас музей Пермь-36. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Добрый день, Илья, зовут меня.
Далья.
Я отношусь вот по последним изменениям положительно и скажу почему. Главная причина, что это мероприятие раз в год превращается в шабаш своеобразный, антигосударственный. Если вот вас не зашкалило у ведущих...
Илья,
вот
мы сейчас говорим ведь не про только пилораму, речь ведь не о только пилораме. Много всего было сделано за эти 20 лет общественной организации. Хотели при поддержке администрации продолжать работу и говорили о том, что да, мы вас поддержим. Очень много было разговоров, а потом в какой-то момент просто одни судебные иски остались. итоге?
Ничего худшего не будет, потому что более плохого не будет, потому что под контролем государства эти вещи должны обязательно быть. В школе вы стали выходить за рамки в определенные моменты, и поэтому взять под контроль государства это просто необходимо было сделать. Государство должно себя защищать. Это все сделано правильно, в рамках закона, там все четко, корректно делается. Так что все нормально, мне кажется, там будет. Там нет места для паники.
Хорошо, спасибо за ваше мнение. Думаю, что нужно уже переходить. А нет, есть еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, как
доброе
вас зовут? Здравствуйте.
Утро.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я хочу сказать, что изначально Пен-36 это музей политических репрессий. Это душа этого музея. Он не обычный музей, он уникальный музей. Он не такой, как другие музеи. И то, что государство, как правильно сказал перед этим человек, защищает себя, это уничтожение музея. Сегодня бессоновское время. И не нужен такой музей государству. То есть музей, который изначально был о политических репрессиях, превращается в обычный музей ГУЛАГа, где будет рассказывать о стенах, о нарах, о вертухаях и так далее. Видите, в чем дело-то?
Как вы, почему вы думаете, что он не нужен государству? Говорят, 4 аудиокниги, выставки проводим, иностранцы приезжают, у нас все в порядке, говорит нам директор.
Мало ли что он говорит, у нас очень многие говорят об этом. Но время такое, посмотрите вокруг, что делается.
Ну а что вокруг делается?
Уничтожается все, что было связано с человеческими правами, с человеческой душой, вообще с гражданским обществом. У нас нет общества. Это не общество, это ненависть, это бессоновское время.
Александр, то есть нет никакой надежды, что музей будет государственным, при этом вот музей пропалит репрессии?
Я больше не хочу ничего говорить, и так все понятно.
Понятно. Спасибо большое, что позвонили. Ну что ж, еще один есть звонок. Да, вот наконец-то проснулись люди. 2-0-66-0-66. Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут? Представляете ли вы работу Государственного музея Пермь-36?
Меня зовут Роман. Да. Вы знаете, закономерное завершение противостояния этого. И, в общем, я вполне удовлетворен, потому что военная ситуация фактически в стране и действительно антигосударственный очаг активности. Я понимаю, что люди многое делали, много сил сюда душевных вложили, и Курсина, и Шмыров, и так далее, но по факту все эти пилорамы, ну, антигосударственная деятельность здесь.
Спасибо, спасибо, Роман. Вас услышали. Просто хотим дать другим также возможность высказаться. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
О, здравствуйте, наконец-то дозвонился. У вас телефон занят, но сам я не хочу. В отличие от большинства, которые тут говорили про пилораму, я на ней был. И она не антигосударственная, она государственная. Она для того, чтобы в людях воспитывать чувство граждан. И работу, которую проводили в Пермь-36, она проводилась не только в самом ГУЛАГе. Там проводилось очень много работы для работников музеев. Их учили, как в современном мире подавать материалы, как показывать это людям.
Сделайте чуть тише радио, говорите с нами по трубке, пожалуйста. И скажите, как вас зовут, хорошо. Не представились.
Меня зовут Игорь. Я был неоднократно в этом музее. Я был на пилораме.
Игорь, а в чем сейчас ваше переживание, когда говорят, что будет государственный музей? Он также существовал. Работали все музеи без всяких общественных организаций? Да. Работают, и мы справимся.
Дело в том, что один и тот же материал можно показать по одному и по другому. То есть, с одной стороны, я вам покажу, как у нас замучили какого-нибудь диссидента, а в другом скажу, что это, прости господи, украинский националист, который требовал отделения Украины. Понимаете? И то, и другое будет правдой. Но дело в том, что в одном случае я покажу вам репрессию государства, а в другом случае я вам покажу, как правильно наши доблестные силы государственной безопасности боролись с людьми. То есть, понимаете, один и тот же материал можно подать по-разному. И вот эти аудиогиды, не книги, еще раз говорю, гиды, это информация о том, какой материал представлен на стендах. Это как раз вот то самое, когда можно исключить экскурсовода, как человек может что-нибудь сказать не то. А они тут аккуратненько подобрали все материалы, все темы, чтобы, не дай бог, какой-нибудь левый акцент не проскочил на информацию пользователю. Вот в чем дело.
Спасибо. Спасибо за ваш звонок. 2066-066, еще несколько минут есть.
Ну, как я для справедливости просто хочу немножко поправить. Аудиогиды, они не только вот для исключения экскурсовода используются, они используются прежде всего для того, чтобы люди, говорящие на других языках, получили доступ к экспозиции точно так же, потому что аудиогиды, они многоголосные, все-таки многоязыковые.
Представляете ли вы работу музея ПМ-36, например, как работают другие государственные музеи, краеведческие музеи, Хохловку? Новая веха, перемены. Каким образом вы видите его работу? Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Сделайте тише радио.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Да, Игорь.
Вот недостаток всех наших музеев пермских, они расположены где-то на отшибе. Я предлагаю просто сделать филиал музея 36 где-то вот в Перми, на территории города, какой-то барак вот выделить вот просто так, и разместить там филиал с портретами там, со всеми этими камерами, где нельзя было присесть и так далее.
То есть такое руководство действия сейчас некоммерческой организации, да, которые думают, как же дальше работать. Просто...
Нет, но филиал-то должен быть в центре Перми, потому что слишком далеко расположена эта колония. Ну, сравнительно далеко. И Хохловка далеко. И даже вот артиллерийский наш музей, где замечательные образцы орудий стоят, вот, и толпы-то великие где-то на отшибе нужно куда-то ехать, чтобы эти пушки посмотреть. А меня, допустим, дизайн артиллерийских орудий очень даже интересует. Вот. То есть нужно действительно сделать какой-то филиал общедоступный, туда даже детей водить после школы, показывать, что, видите ли, Сталин репрессировал всех подряд. Он и, как говорится, диссидентов, и нормальных людей, философов, там священников репрессировал и бандитов. А сейчас вот такая тенденция есть, что вот понимаете, вроде бы как нормальных людей как-то начинают давить, а вот бандиты эти, козлы бритоголовые, там чувствуют себя хозяевами в стране. Их крышуют правоохранительные органы.
Спасибо большое, Игорь, спасибо за мнение. Слушайте сегодня «Дневной разворот», уважаемые слушатели, в 15 часов у нас в гостях директор ОНО «Перм-36» Виктор Шмыров, Татьяна Маргольна, уполномоченный по правам человека в Пермском крае. Задавайте вопросы в прямом эфире. 10:34, продолжаем разворот, меняем тему. Следующая тема – сигареты вернут в газетные киоски. Экспертный совет региональной прессы при Минкомсвязи предложил вернуть газетным киоскам право торговать табачной продукцией. Мы не возражаем, для этого потребуется внести изменения в правила торговли, поддержал инициативу замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Минкомсвязь намерен предложить Минпромторгу внести соответствующие поправки в правила нестационарной торговли. Ранее сообщил, что власти, например, Москвы рассматривают вопрос возвращения пива и сигарет в розничную продажу в ларьках. Голосование предлагаю небольшое провести. Рады вы ли этой новости? 207-05-15. Да, поддерживаю. Сигареты должны быть в газетных киосках. Пусть вернутся. 207-05-15. 207-05-25. Нет, им не место там. Мы уже привыкли, что они в магазинах.
Не место сигаретам рядом 207-05-25. С журналом
«Мурзилка». 207-05-25. Да, или какие-нибудь мужским журналом. 207-05-15. Да, согласен, пусть сигареты возвращаются в киоск. Продажа их, это очень удобно. 207-05-25. Нет, им там не место.
А еще осенью, кстати, прошлого года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил вернуть алкоголь. Не только табак, а еще и алкоголь во все киоски. Вот.
Вместе с газетой покупаешь бутылку,
да,
пачку?
Да, конечно. Ну, некоторые газеты без бутылки же очень вообще тяжело читать, и там без бутылки не разберешься, что написано. А тут как раз такой нормальный баланс. Значит, выпил, прочитал, разобрался, расстроился, с расстройства закурил, и собственно, вот полный комплект.
Вчера у нас Юрий Бобров общался на эту тему с Игорем Лобановым, председатель краевого отделения Союза журналистов, прокомментировал новость о возможном возврате сигарет в киоске. Значительный эффект от этой инициативы вряд ли возможен, как и от параллельно обсуждаемого предложения разрешить рекламу табачных изделий, алкоголя в печатных СМИ. Что касается районных газет, сказал он, в удаленных территориях издающихся, вряд ли эта мера для них окажется спасительной, она больше ориентирована на газеты столичные. Издания, выпускающиеся в крупных городах, там, где большой рекламный рынок, и тоже начал схлапываться. Такая мера позволила бы расширить. Что касается районных газет муниципальных, то их нужно поддерживать другими способами. Я что-то не понимаю, связь сигарет
а вот
и газет.
Я тебе сейчас расскажу. Вот смотри, председатель Союза журналистов России уже, да, Всеволод Богданов, он как бы предвидя твой этот вопрос, он на него уже ответил. Значит, по мнению главы Союза журналистов, возвращение табачных изделий может повысить популярность киосков и спрос на печатную продукцию. Это поможет возродить традицию общения возле газетных киосков. В советские времена люди брали газету, покупали сигареты, курили, читали и разговаривали, пояснил Богданов. Вот, понимаешь, то есть точки, киоски, они станут точками притяжения интеллигентных курильщиков. Они будут скапливаться, значит, покупать сигареты, тут же покупать газету, читать, обсуждать. Ну, вот такие пикейные жилеты. Еще лавочки надо обязательно вокруг киосков этих поставить. И гололед там, главное, раздолбить как-то.
А там уже не важно будет гололед. Когда они выпили, покурили, уже жизнь прекрасна.
Ну, в общем, да. Да, там и на гололед 20... будем
сопротивляться. Да, 2066-066. Объясните, во-первых, мне связь сигарет и газет. Во-вторых, как вы относитесь к этой идее? Вам важно, вот, чтобы вернули продажу сигарет в газетные киоски? 207-05-15 ваш номер телефона. Если вы поддерживаете инициативу, 207-05-25 нет, ни в коем случае, по каким-то причинам нет. И если, вот я вижу, голосуют, вторая строчка лидирует, нет, ни за что не возвращать, но тоже обоснуйте 2-066-066. А пока ICQ почитаем, напишет Владимир. Если в библиотеках разрешить курить и пенный напиток подавать, там такая движуха будет.
Кстати, да, я полностью поддерживаю нашего слушателя.
Слушайте, Владимир, я вам открою страшную тайну. Я хожу в библиотеки, потому что ребенок читающий. Вот, и там очень много народу. Я иногда
в читальных залах именно.
В читальных залах, да, есть очень... Ну, там в основном дети и женщины-пенсионерки, а вот придешь иногда быстро-быстро, да, это называется, стоишь в очереди, пока там человек выбирает, пока там ему принесут, неторопливая женщина. А придешь, например, без 27, а в 7 закрывается. Тебе еще выскажут что-то, вы почему это пришли без 5-7, несмотря на то, что на очередь стояла. У нас есть звоночек, здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Я не знаю, как пойдет ли торговля газетами в киосках, если там будут сигареты. Но то, что в Горьковской библиотеке когда-то давали портвейн, это я могу сказать совершенно...
И был спрос.
Да, безусловно.
Да? Ну, то есть это связано чтение и выпивание?
Ну, по крайней мере, я не буду говорить, связано это или нет, но могу сказать, что во время подготовки к сессии яйцо под майонезом и портвейн в буфете Горьковской библиотеки прекрасно шло.
Спасибо, что напомнили. Я не помню про портвейн, я вспомнила буфет, вспомнила там бутерброды, вспомнила, сколько времени мы там проводили студентами. Да, библиотеки — это отличное место вообще общения.
Можно зал такой сделать, читальный, знаешь, с кожаными креслами, односолодовым виски и сигарами.
Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте. 2-0-66-0-66, сорвался звонок. Виталий пишет. Главный вопрос в другом. Запрещали сигареты в киосках продавать какие-то другие люди или те же самые? С чего
нет,
вдруг
нет,
прозрели?
Те же самые люди, конечно же, запрещали. Те же самые люди, они аргументировали. Вот, в частности, есть же аргумент. Это у нас... Сейчас скажу. Ну, в общем, вот я пока его зачитаю, потом разберемся, чей это аргумент. Дети проводились исследования многочисленных российских подростков, и их спрашивали, где они берут сигареты. И вот дети признавались, что легко покупают их именно в киосках. И я поясню, не только в киосках Роспечати, а вообще во всех киосках. Дети и подростки не отдают отчета о последствиях своих действий. Табачные компании заинтересованы в том, чтобы несовершеннолетние покупали их продукцию, которая вызывает зависимость. И вот именно киоски, они-то как раз... Это сопредседатель Российской антитабачной коалиции Алексей Шабашов. Вот нашел я.
Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Ну, здравствуйте, меня зовут Александр Сергеевич.
Да, Александр Сергеевич.
Я вот задаю вопрос, знаете, какой себе сам. Так что же у нас за СМИ такие, которые могут, так сказать, только держаться на рекламе алкоголя и табака?
Ну,
это странно, сама постановка вопроса.
Ну самые разные СМИ, они очень большую долю именно получали доходов от рекламы алкоголя, табака, прежде всего глянцевые журналы, я вам могу ответить на ваш вопрос.
Я вам об этом и говорю. Какие же СМИ должны быть по содержанию, если они могут существовать только на пороках человечества?
Да, отличные бывают СМИ по содержанию, понимаете, журнал Esquire, например, я его обожаю просто, ну и там была реклама алкоголя и табака.
Почему же мы тогда устроили критику РПЦ, которая получила вместе со спортсменами привилегию на то, чтобы продавать табак и алкоголь? Помните, тогда хай подняла в первую очередь пресса по поводу этого?
Ну,
помните, была же целая компания, связанная с этим.
Ну, мне кажется, здесь есть какой-то легкий диссонанс все-таки между словами РПЦ, алкоголь и табак. Нет, не кажется вам? Что-то здесь не укладывается. Найдите лишнее, называется игра такая.
А средства массовой информации, которые нести должны, доброе, светлое и так далее.
Понимаете, средства массовой информации, в отличие от РПЦ, они бывают самые разные. Вот РПЦ у нас одно, а средств массовой информации много. Кто-то несет доброе, светлое и вечное, а кто-то злое, непостоянное. И,
вот это и есть двойные стандарты, которые вы рекламируете. Вот и все.
А почему мы рекламируем? Мы обсуждаем с вами.
Мы-то
вот
как раз...
вы за или нет? Вам нужно в газетном киоске сигарет, чтобы продавали? Александр Сергеевич?
Нет, конечно, категорически всё,
спасибо,
нет. Тем более
спасибо,
я не курю, потому
что
мне...
У нас также пишет Игорь, я не понимаю ваших проблем. Я веду здоровый образ жизни, пишет нам так Игорь. Кстати, про
Игорь,
РПЦ...
мы не понимаем ваших проблем.
Кстати, про РПЦ, сигареты и водку. Я была, когда в Москве, смотрела в Гоголь-центре спектакль «Язычники». Там тема религии так поднята. И мужчина работал на складе у одного из священника. И по телефону с ним распрощался, сказал, больше с вами работать не буду, потому что вдруг обнаружил, что все это время, год он сколько там переносил ящики, был алкоголь и сигареты. Видишь, как это все связано, РПЦ, алкоголь и сигареты. К сожалению...
Сейчас и этот спектакль тоже закроют, и с режиссером случится та же история.
Спектакль замечательный, да, сходите обязательно. Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, это снова Игорь. Я коротко хочу сказать, что государство, обратите внимание, первый раз сдало назад за всю историю существования. Снизило цены на водку, потому что стало выгодно бодяжить водку. 4 бутылки 1000. Сделали 185 рублей, но сдало назад. То же самое касается сигарет. Сейчас купить сигаретную машину, просто пойти, значит, так, и начать бодяжить сигареты, ту же самую приму, уже настолько выгодно, что дальше некуда. Дело-то не в том, что где продавать сигареты, пускай их продают в ларьках, а дело в том, что они слишком дорого сейчас стоят. А как солдатам быть, а как заключенным быть? Вот государство тоже должно подумать насчет акцизов. Вот я о чем хочу сказать.
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, впервые же в России серьезно снизилось число курильщиков. Я сейчас не помню, сколько, мне кажется, 17% за последний год по статистике бросили курить, и как раз в качестве основного аргумента люди приводили именно повышение цен. Потому что курить стало, во-первых, неудобно, в ресторанах везде запретили, в кафе запретили, и, во-вторых, цены серьезно выросли, ну и люди в итоге бросили.
Но это не совсем. Тут дело в том, что, видите, сейчас как бы уже не модно быть таким пивником, курильщиком.
Да, совершенно, совершенно не модно.
Амкар, чемпион, тра-та-та-ра-та-та-та. Сейчас, наоборот, выгодно быть таким, знаете, Биллом, там, Гейсом, каким-то подтянутым таким на иномарке, меном.
Спортивным,
понимаете?
Спортивным, да.
Что... Да, да, вот что, это тоже пропаганда сыграла значение. Но я еще раз говорю, сейчас вот выгодно бодяжить сигареты, а где их продавать уже найдут, понимаете?
Спасибо, вот. Спасибо.
Спасибо.
Ну что, у нас голосование, заканчиваю голосование. 95% не поддерживают продажу сигарет в киосках. А, так, что еще пишет? Виталий пишет, что скоро дойдет до того, что водку начнет на разлив продавать, иначе с кризисом бороться не умеют. Лицензии на отстрел оппозиции уже выдают, похоже. Но что-то изменилось? Дети поумнели резко? Нет, просто надо чем-то заткнуть недовольство ядерного электората. Государство сдало назад, чтобы быдло на улице не вышло. Это вам не интеллигенты, миндаль? Не будут. Так, что там еще? В какой-нибудь Усть-Ютьве появится газетный киоск как место официальной продажи алкоголя. Это пока, глядишь, иногда и газетку купят. Так, Игорь пишет, да, что веду здоровый образ жизни. Ну что, звоночек последний, очень коротко. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Валентина.
Да, Валентина.
Я хочу сказать, проблема у вами позиция очень важная, конечно. Но вы посмотрите, сигареты ведь продают рядом со сладостями, с газировкой, с детскими товарами. Рядом просто отдельно написано «табак». Причем уж газетная киоска, и там, где детей, там меньше
всего. То есть вы не поддерживаете, чтобы это было так доступно?
Я думаю, что газета и сигарета... Как бы для детей вот тут вот сочетание...
Ну, то есть меньше привлекательности, да?
Спасибо, спасибо.
Спасибо.
Спасибо за звонок, извините, перерываю только по той причине, что уже время новостей.
Надо изъять просто из киосков журнал «Мурзилка» и прочую детскую литературу.
И можно тогда,
да? И смело, да, и пивасик, и
И верните в Горьковку.
Да. Не курите, дорогие друзья, прощаемся с вами.
До следующей среды.
Эхо Перми.